Так, и, соответственно, для того, чтобы тот раздел закончил, мы запишем следующее уравнение. 2, 5 единиц на Е, умноженное на 2, R, единиц на Е, L. И вот если мы поставим то, что мы получили в прошлом формулу, то мы получим вот это вот равняется 4. Поставим график. Единичку. 0,5. Здесь 0. Здесь у нас будет интенсивность накачки. Поток накачки. По оси ординат откладывается количество населенности итого уровня общей населенности. Если у нас накачка нулевая, где находятся все частицы? Они находятся все на нижнем рабочем уровне. Соответственно, на верхнем рабочем уровне находятся не частицы. Если у нас накачка приобретает какое-то значение, то часть частиц за счет вот этой вот накачки переходит с нижнего рабочего уровня на верхний рабочий уровень. Соответственно, какая-то доля частиц. Вот мы берем такой уровень накачки. Нулевой. Какая-то доля частиц переходит с верхнего рабочего, с нижнего рабочего уровня на верхний. Соответственно, вот это вот расстояние, дельта L, первое. И вот это расстояние, и вот это. Количество частиц дельта R, они равны между собой. То есть дельта R первого равняется минус дельта R второго. Потому что частицам просто больше некуда двигаться. Они могут быть либо на верхнем уровне, либо на нижнем. И вот так вот мы продолжаем для разных уровней энергии, мы получаем следующее. Вот у нас оси 0,5 и количество частиц на верхнем уровне будет приближаться к этой асимптоте снизу, количество частиц на нижнем уровне приближаться к этой асимптоте снизу, сверху. То есть вот это вот верхний рабочий уровень, вот это нижний рабочий уровень. И отсюда следует, что у нас никогда здесь условия выполнения, условия инверсной населенности не соблюдаются. То есть дельта n, какая у нас была у n, равняется n верхний рабочий уровень минус n нижний рабочий уровень, здесь она всегда будет меньше. Следовательно, вывод такой. Оптической накачки в двухуровневой активной среде достичь инверсной населенности и, следовательно, генерации излучения нельзя. То есть генерация лазерного излучения в двухуровневой активной среде посредством оптической накачки невозможно. Сразу скажу вам, что это не значит, что в двухуровневой среде невозможно достичь генерации. В химических кладах, в газодинамических кладах это возможно. Это невозможно только в оптической накачке. Потому что вот эти вот фотоны, они по частоте равны тем, которые должны быть. Трехуровневая активная среда. Вот такая вот система. То есть вот эти процессы разнесены. Смотрите, за счет накачки с нижнего рабочего уровня частицы переносятся на уровень накачки. Это вот этот вот процесс. Больше ее излучения. То есть лямбда накачки меньше излучения. Переносится на уровень накачки. За счет вот этого не оптический переход. Неоптический квантовый переход. Вот эти частицы с уровня накачки переходят на верхний рабочий уровень, и, соответственно, инверсная населенность может создаваться вот в эту вот между вот этими двумя уровнями. Вот такая же энергетическая диаграмма. Thank you. здесь условие должно выполняться. Скорость для того, чтобы вот в таком виде она была, необходимо, чтобы скорость освобождения уровня накачки, то есть dm3 по dt, была больше. Чем скорость за счет генерации, то есть dn2, то есть вот этот уровень должен освобождаться быстрее, чем вот этот. Тогда у нас получается, что частицы, которые с нижнего рабочего уровня забрасываются на верхний рабочий уровень, они очень быстро переходит на верхний рабочий уровень и осуществляется генерация. Вот где у нас здесь инверсная селёдка? А вот здесь она. Вот. Вот это вот область. Область инверсной селёдки. Вот здесь у нас количество частиц на верхнем рабочем уровне больше, чем количество частиц на нижнем. Вот здесь, начиная с вот этого значения у накачки порогового, у нас осуществляется генерация. Понятно? Или нет? Недостаток какой схемы? Что вот это вот значение достаточно велико. Почему? Потому что мы должны большое количество частиц убрать с нижнего рабочего уровня, перекинуть их сначала на верхний рабочий уровень, на уровень накачки, а оттуда, чтобы они перешли на верхний рабочий уровень. То есть мы должны для того, чтобы осуществить генерацию, есть такой термин, освободить, объединить нижний рабочий уровень. То есть вот мы с него должны большое количество частиц убрать. Вот пока мы их убираем, у нас не будет генерации. А убираем мы за счет чего? За счет интенсивности накачки. То есть скорость накачки увеличивается. И поэтому была в подавляющем большинстве случаев работа четырехуровневая схема. То есть здесь, смотрите, что получается. Вот если мы нарисуем опять диаграмму, она уже будет гораздо более сложной.
рисовали?
Нет. В чем здесь коренные отличия от трех уровней схемы накачки? Вот у нас есть один процесс, когда есть основной уровень и уровень накачки. И есть процесс излучения двух уровней. То есть, если у нас накачка в первоначальный момент времени, практически все частицы на каком уровне находятся? На основном. То есть N первое приблизительно равняется N суммарно. N нулевое. И как только мы включили накачку, у нас появляется населенность на уровне накачки. За счет безизлучательных переходов появляется количество частиц на верхнем рабочем уровне. И, следовательно, инверсная населенность возникает практически сразу. То есть у накачки порогового приблизительно равняется нулю. Потому что нам не нужно, вот в отличие от схемы трехуровневой накачки, нам не нужно предварительно объединять нижний рабочий уровень. На нем уже нет, на нем еще нет частиц. И поэтому пороговая накачка маленькая, и КПД лазера с четырехуровневой активной средой много больше КПД лазера трехуровневой активной средой. Но на самом деле значения КПД, они достаточно малые. Вот если мы рассмотрим четырехуровневую активную среду, это базовый активированный один, КПД от розетки примерно 4%. Лазер трехуровневый – это рубиновый лазер. КПД приблизительно 1% и меньше. Оптическая накачка используется в основном в твердотельных лазерах. И поэтому по заголовочку твердотельные активные среды. Твердотельные активные среды – это среды, в которых активная среда находится в твердом агрегатном состоянии.
Можно еще раз?
Твердотельная активная среда – это среда, в которой вещество находится в твердом агрегатном состоянии. Подразделяется на кристаллические и аморфные. Если мы рассматриваем кристалл, кристаллического конуса, то она состоит из двух компонентов. Вот мы рассматриваем кристаллическую решетку. Ее основа – это матрица. И в эту матрицу внедрены ионы активатора. Непосредственно в процессе генерации излучения участие не принимает. За генерацию излучения отвечает активатор. Примеры активатора не один переплюс. Какими же свойствами должна обладать матрица, чтобы в нее можно было поместить активатор? Они определяются следующим. Первое. Должны быть выполнены химические условия. То есть матрица должна допускать наличие в своем составе ионов активатора. То есть не должно происходить никаких химических реакций. Второе. Химическая и механическая стойкость. Третье. Термическая устойчивость. Четвертое.
Что третье еще раз?
Термическая устойчивость. Четвертое, технологичность. То есть должна допускать обработку. И пятое. Должна быть прозрачной для излучения генерации и излучения накачки. Виды матрицы. Свойства матрицы, которыми она должна обладать. Виды матрицы. Первое. Кристалл. Второе. Твердый раствор. Вот под этим словом называется стекло. Кристаллы, оксиды, алюминий 2, О3, горлук, основа, рубин. И 3,5, алюминий. И три. гранат.
Солиды.
Магний.
Поехали дальше.
А как и три и галлий 5?
Галлий, валитрий
и гранат.
Дальше. Вольфраматы, неопаты. Кристаллы на базе бериллия. Но в отличие от тех александритов, которые в женских украшениях, вот эти вот они очень-очень бледно-розовые кристаллы. Точно так же, как рубиновый лазер, это не яркие красные кристаллы, а чуть-чуть розовые. Это у нас матрица. Стеклянная матрица. Это аморфный раствор. Активатор. Активаторами у нас являются в основном ионы металла. Хром 3+, неодим 3+. Почему это важно? Важно это по одной простой причине. Если эти ионы будут разными размерами, будет что? Деформация кристаллической решетки. И, следовательно, механические свойства и термические свойства будут очень сильно нарушены. Вот если мы рассмотрим достоинства и недостатки кристаллических и стеклянных твердо растворенных матриц, то у них будет следующее. Кристаллические матрицы. Их достоинства какие? Первое. Можно достичь высокой концентрации. Высокая концентрация. Активаты. И как следствие этого большие значения удельного энергосъема. Съем лазерного излучения. Второе. Высокая концентрация активатора увеличена КПД. Второе, что у нас?
Что первое там было?
Увеличение удельного энергосъема. То есть единица объема матрицы активированной может снять большее количество лазерных излучений. Повышение этого — увеличение КПД. Второе свойство, которое является предостоинством, — температурное расширение малого. Как следствие, мы можем увеличить энергию дальше. Недостатки. Самый главный. Малый размер. Вырастить кристаллическую матрицу большого размера практически невозможно. Если мы берем рубиновый лазер, вот этот вот кристалл, диаметр примерно 1 сантиметр и длина меньше 30 сантиметров. Вот это максимум, что достигается кристаллом рубина. То же самое кристаллы граната. Их размер, диаметр порядка 10 мм, 20 мм, длина 20-50 сантиметров. То есть размер небольшой. А раз малые размеры, то, соответственно, мы суммарный энергосъем ограничим. Еще один недостаток. Неоднородность. Трудно вырастить большой кристалл больших размеров без локальных дефектов. А неоднородность свойств по сечению приводит к тому, что качество излучения становится хуже. Вот это достоинство и недостаток. Кристаллических матриц. Для стеклянных матриц мы достоинства и недостатки меняем местами. Для стекла активированного диаметра, вот максимум, что достигнут, это вот такие вот. Дается какая-то тепловая нагрузка из-за неравномерности свойств тепла, оно сразу же приезжает.
То есть, соответственно, мы должны ограничивать энергию накачки, удельную энергию накачки и ограничивать удельную энергию сверху. Однородность свойств для стеклянной матрицы гораздо выше, чем кристаллическая. Почему? Потому что это аморфная система. Мы можем в процессе варки стекла обеспечить очень высокую. Кристаллы в основном памяти, они изготавливаются методом Чехарадзе. Там мы должны, в принципе, для этого. Ну и для того, чтобы у нас... У нас, по-моему, две фразы мы с вами скажем. Пример лазера, твердотельного лазера, на работающего по трехуровневой схеме. Рубиновый лазер по четырехуровневой схеме. Здесь активная среда алюминия, плавки, вот три активированных крона. Вот это вот матрица, это активатор. Так, длина волны излучения для рубинового лазера. Активация неодим, это активатор. А в качестве матрицы используется алюминиевый гранат, либо простое стекло. Максимальная оптическая Отлично. Максимальная оптическая однородность является следствием малой плотности. Отсюда следует следующее свойство. Второе. Как следствие этого имеем большой увеличенный суммарный энергосъем при очень малом по сравнению с твердым соответственно, вот этот вот малый удельный энергосъем – это недостаток газообразной активной сферы. Следствием высокой монохроматичности является, что неэффективность, тоже минус, неэффективность накачки. Если мы рассмотрим спектр линий накачки, то же самое ксеноновая лампа. И спектр поглощения вся вот эта вот энергия, которая не попадает в этот спектр, все вот это идет в тепло. То есть не участвует в процессе коммуникации. И подытоживая, сказано, что в газообразных активных средах используется в качестве системы накачки вот
гравитационный лазер, есть такой. Там энергия металлического взрыва. То есть вот это вот все касается мощных лазеров. Мы с вами будем рассматривать только маломощный лазер, который основным видом накачки является газовый разряд. Ну и рассмотрим мы с вами тот лазер, который, собственно говоря, является основой лазерной телескопии. В качестве примера газового лазера рассмотрим процесс генерации лазерного излучения гелий-ионного лазера заключается в следующем. Первое. Газовый разряд неон преобразует в активный атом. Излучённый атом. Это вот этот процесс. Возбуждение гелия за счет разряда. Второй процесс. Безизлучательный переход. ПД этого процесса приблизительно единица. За счет чего это возможно? За счет того, что вот эти вот уровни двух этих газов имеют практически одинаковую энергию, что обеспечивает высокий КПД передачи. Третий процесс, который здесь происходит. Генерация. Генерация может происходить вот на таком уровне. Вот на таком уровне. Вот это у нас генерация 3 и 3. Вот это генерация 0. И вот здесь вот пунктируем, покажите еще один уровень, вот так вот. И вот это вот один. Неон.
То есть вот это вот спонтанный фотон. Вот это уже у нас получается спонтанный.
Плюс
вынужденный. Вот КПД вот этого процесса. Вот это вот у нас сопровождается вот четыре процесса, которые идут в гелий-ионном газе. Суммарно, господа, приблизительно 0,05 умножить на единицу умножить на 0,1. Сколько это будет? Первое. Газоразрядная трубка. Сколько капилляров? Второе. Выходные окна. В скобках, расположенных под углом люстра, к оси распространения излучения. Для формирования линейных реализованного излучения. Оптической оси. Для формирования излучения с линейного реализованного излучения. Смотрите курс физики. Так, третье. Резервный объем газа. Для компенсации перепада давления в газовой смеси при изменении температуры. Четвертое. Гетто. Функция поглощения примесей. Пятый анод. Шестой катод. Седьмое. Отражающее зеркало резонатора. Восьмое. Полупрозрачное. Вот если нарисовать для кольцевого лазера, который мы с вами будем заниматься, это будет выглядеть вот таким вот видом. Ну и, соответственно, все вот эти вот объемы дополнительные, они здесь. Так, у нас еще есть время. Мы рассмотрим третью среду, которая используется обычно в лазерогироскопии, может использоваться и используется в волоконном гироскопе. Это полупроводниковый активный свет.
Полупроводниковая активная среда, она специфическая, потому что вещество находится в твердом агрегатном состоянии, но является полупроводником. Полупроводник. Выделяется в отдельный тип активных сред, потому что как способ накачки, так и способ генерации излучений существенно отличается от таковых твердотельных активных сред. Если мы вспомним структуру полупроводника, что у нас есть? Валентная зона и есть зона проводимости. Ну и, соответственно, между ними запрещенная около нижней границы зоны проводимости. И создать избыток свободных дырок около верхней границы валентной зоны. И вот если этот избыток будет создан, то тогда количество фотонов возникающих вследствие рекомбинации носителей будет больше количество поглощаемых фотонов вследствие комбинации. H0 генерация приблизительно равняется ΔE. U генерация равняется ширине сокращения зон делить на постоянную плату. Каким образом вот это вот можно обеспечить? Первое. Оптическое накачка. Второе. Инжекция. Инжекция электронов и дырок в область ПН-перехода. Накачка пучком электронов. Четвертое. Ударная ионизация. Оптическая накачка малоэффективна, практически не применяется.
Ударная ионизация и накачка пучком электронов, они сопровождаются ионизирующими излучениями наличия. Поэтому тоже мало применим. И основной способ – это инжекция электронов в дыр в область прямого перехода. Ну и рассмотрим вот этот вот способ. Вот если у нас есть полупроводник, P-область, N-область. Энергетический уровень. Если не прикладывать P-переход тока, то будет здесь инверсия? Не будет. У нас, собственно говоря, вот эти уровни верхний уровень валентной зоны в P-области и нижний уровень зоны проводимости в N-области, они совпадают. Вот эти уровни называются уровень Ферми. Это уровень Ферми у нас электрон. Это уровень Ферми. Что такое уровень Ферми? Уровень Ферми — это тот энергетический уровень, выше и ниже которого находится по половине, по 50% активных частиц. То есть либо электронов, либо дыр. То есть если мы рассмотрим энергетический уровень энергии, вот у нас будет вероятность нахождения электронов, вот у нас будет вероятность. Вероятность нахождения дырок. Для того, чтобы вот эту вот картинку, для того, чтобы создать инверсию на зеленый, что мы должны приложить к переходу? Напряжение. Правильно? То есть создать смещение энергетических уровней. Напряжение умножить на проводимость. Как это выглядит
этот уровень. F. N. И вот этот вот уровень у нас вблизи нижней границы. Вот область PN перехода оказывается. Смотрите, вот здесь вот у нас получилось. Вот у нас было. Не было зоны там, где одновременно были пространственные зоны, которые одновременно находятся, свободные дырки и свободные электроны. Здесь у нас такая зона появилась. Это зона PN перехода. Переход, она является активной зоной. И вот здесь возникает. За счет комбинации частиц возникает генерация. Условия мы прикладываем напряжение больше ширины запрещенной зоны для того, чтобы вот эти вот уровни Ферми сместить. Физически по парниковой глазке вот такого вот типа представляет собой вот такую вот структуру. Вот это вот у нас PN переход. И вот это полированная фаза. То есть резонатор у нас сам кристалл. В полупроводниковом лазере резонатор является сам вот этот материал полупроводника. Характерным является, что расходимость излучения, она у нас вот, идет вот такой вот диапазон. То есть расходимость излучения плоскости перпендикулярной PN переходу очень большая. Расходимость излучения плоскости параллельной PN переходу мала. Из-за чего? Да из-за дифракционного явления. Ширина PN перехода единица микрометр. Происходит пропорционально жимля делить на
так, ну про ударную ионизацию и про накачку электронным пучком можно сказать только одно. То есть ударная ионизация, у нас есть полупроводник, и накачка электронным пучком. У него пучок электронов с энергией приблизительно 5 килоэлектрон-вольт. Это нижний предел. И накачка с энергией электрона 500 килоэлектрон-вольт. Это разрушение материала. В лабораторной технике и в экспериментальной это допустимо для приборов, которые работают в лаборатории. Вы извините, вот это рентген. То есть это рентгеновское излучение, и естественно, для использования приборной техники все это нет и не используется. Так, на этом мы раздел курса, посвященный лазерной технике, заканчиваем. Вы книжки взяли?
Нет.
Нет, нет.
Значит, на втором часе, в следующую субботу, у нас пробежный контроль. Образец билетика к пробежному контролю, если вы после этой пары, который у вас будет сейчас 12 часов, поднимитесь на 11 этаж, кто-нибудь из вас, я вам дам образец. Так, кто у нас сегодня имеет место быть? Так, вижу я незнакомые лица. Так, Барак.